Говорит Радио Свобода.
Час дня в Москве. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час пресса».
Радио Свобода. Новости.
В этом выпуске ингушской оппозиции не удается согласовать проведение митинга в Назране. Российские фондовые биржи приостановили торги из-за нового обвала курса акций. Кандидаты в президенты США провели вторые предвыборные теледебаты. Ингушской оппозиции не удается добиться разрешения на проведение в Назране митинга протеста против коррупции и нарушений прав человека в республике. Об этом Радио Свобода заявил один из лидеров оппозиции, правозащитник Магомед Хасбиев. По его словам, заявку на проведение акции отказались принять в мэрии Назране и в правительстве Ингушетии. Организаторы митинга обратились с жалобой в прокуратуру. Состоится ли акция в случае отрицательного ответа из прокуратуры, пока не решено, сказал Хасбиев.
Может, будем проводить, может, не будем, я не знаю. Поэтому посмотрим уже. Мы делаем все возможное, чтобы народ не брал в руки оружие, чтобы митингующие не выходили на митинг с оружием в руках. Хотя последние дни сентябрьский митинг, который проходил, который был разогнан по поводу убийства Магомеда Юлоева, на второй, на третий день люди хотели выйти на митинг уже с оружием в руках против силовиков.
Сказал Магомед Хасбиев. Акцию планируется провести 19 октября. Митингующие намерены выступить также против необъективного, по их мнению, расследования гибели владельца запрещенного оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин уверен в том, что 2 ноября будет заключено соглашение о создании единой региональной системы ПВО двух стран. По словам Бородина, это может произойти на заседании в Москве Высшего государственного совета Союзного государства, где будут обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества. На Украине представитель блока Юлии Тимошенко опроверг заявление пресс-секретаря президента Ирины Ванниковой о том, что спикеры и все лидеры фракции Верховной Рады поддержали проведение досрочных парламентских выборов.
Я не знаю, как разъяснять свою позицию другие фракции, но блок Юлии Тимошенко однозначно был на стороне абсолютного большинства граждан Украины. Он считает возможное появление указа о досрочных выборах антинародным шагом, поскольку большинство народа против этого.
Заявил Николай Томенко, комментируя слова Ванниковой об итогах консультаций депутатов с президентом. 16 сентября на Украине было официально объявлено о распаде оранжевой коалиции блока Юлии Тимошенко и пропрезидентских сил. Попытки лидеров политических партий договориться о восстановлении старой или создании новой коалиции ни к чему не привели.
Радио «Свобода». Новости.
Российские фондовые биржи приостановили торги из-за нового обвала курса акций. Решение принято в соответствии с предписанием Федеральной службы по финансовым рынкам. Сегодня за первый час торгов цены наиболее ликвидных акций упали на 12-17%. На мировых биржах также продолжается падение котировок акций. В Токио биржевой индекс Никей опустился более чем на 9%. Основной индекс Франкфуртской биржи сегодня утром упал на 5%. Падение зафиксировано также на фондовых биржах Гонконга, Тайваня, Лондона, Парижа и Амстердама. Правительство Великобритании утвердило план оказания срочной помощи финансовой системе страны. План, обнародованный сегодня в заявлении британского министра финансов Алистера Дарлинга, предусматривает выделение 8 крупнейшим банкам 50 миллиардов фунтов, это около 90 миллиардов долларов, в обмен на пакет акций этих банков. Кроме того, предполагается открытие для финансовых институтов краткосрочной кредитной линии на сумму в 200 миллиардов фунтов.
Я думаю, что это весьма важно, особенно если принять во внимание то, что происходит во всем мире. Посмотрите хотя бы на ситуацию на фондовых рынках. Важно, чтобы мы, как и остальные правительства, ясно показали, что стремимся стабилизировать положение банков, помочь им с реструктуризацией, чтобы они смогли восстановить свои позиции.
Сказал британский министр финансов. Ранее чрезвычайные меры по поддержке финансовой системы, находящейся в кризисе, приняли власти США и ряда европейских стран, в том числе Германии и Испании. Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, провели вторые предвыборные теледебаты. Основное внимание было уделено вопросам экономики. Обама заявил, что Соединенные Штаты переживают худший финансовый кризис со времен Великой депрессии и пообещал снизить налоги для американского среднего класса. Маккейн заявил, что если он будет избран президентом, то распорядится о выкупе государством ипотечных контрактов, условия которых не соблюдаются, их пересмотре. Говоря о внешней политике, Обама сказал, что операция в Ираке отвлекла США от растущей угрозы в Афганистане. Маккейн обвинил Обаму в недостатке опыта для того, чтобы успешно исполнять обязанности верховного главнокомандующего. Турецкая авиация нанесла удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. Подробнее из Турции корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
По данным Генштаба, были уничтожены более 20 целей противника в труднодоступных горных районах северного Ирака. Военные не исключают проведение крупномасштабной наземной операции, которая, по их словам, не будет угрожать мирным жителям, а также единству и целостности Ирака. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган на заседании правящей партии заявил: «Это будет вынужденная операция в целях самообороны. Мы боремся против террористов. Это должен понимать каждый». 4 октября 17 военнослужащих турецкой армии погибли в результате нападения курдских боевиков на караул в провинции Хакяри на границе с Ираком. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня переговоры с президентом Франции Николя Саркози. Встреча пройдет на французском курорте Эвиан. Там сейчас проходит мировой политический форум. Дмитрий Медведев выступит перед его участниками. В Хабаровске проходит судебный процесс по делу лидеров экстремистской организации «Союз русского народа». На скамье подсудимых глава местного отделения Павел Анаприенко и пресс-секретарь организации Виктор Чулкин. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества, а также в возбуждении национальной вражды и унижении человеческого достоинства. Анаприенко и Чулкин были задержаны в конце прошлого года в ходе митинга, на котором они выступали с антисемитскими и антиправительственными призывами. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Украинский политический кризис все еще продолжает оставаться одной из главных тем на постсоветском пространстве. И совершенно очевидно, что так быстро и так легко он не закончится. Сегодня утром президент Украины Виктор Ющенко уже проводил встречу с руководителями парламентских фракций в нынешней Верховной Раде. По словам главы государства, вернее его пресс-службы, все представители парламентских фракций высказались за досрочные парламентские выборы. И тем не менее, надо сказать, что срок этих досрочных выборов пока что не определен. И точного понимания действий президента тоже пока что нет. По словам одного из участников встречи, лидера украинских коммунистов Петра Симоненко, сейчас президент ждет от парламентариев внесения изменений в бюджет относительно проведения новых выборов, и только после этого подпишут указ о роспуске действующего парламента. Так что ситуация, можно сказать, затягивается, и о том, как она будет развиваться и каким последствиям для Украины приведет, мы будем говорить сегодня с нашими гостями, главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиным и президентом политологического центра «Пента» Владимиром Фисенко. Ну и мой первый вопрос к Ларисе Ившиной. Лариса, добрый день.
Добрый день.
Хотелось бы прежде всего спросить у вас, почему вот ситуация вокруг досрочных выборов оказалась такой сложной и для президента, и для парламентариев? Почему нет понимания точных сроков, когда президент может распустить парламент? Почему сам президент не торопится с изданием подобного указа, хотя накануне предыдущей ситуации с досрочными парламентскими выборами Виктор Ющенко не колебался практически ни одного дня?
Ну, я думаю, прежде всего, потому что это уже вторые досрочные выборы. И действительно, для того, чтобы сделать точное движение, объяснить избирателям необходимость и выиграть тактически, нужно рассчитать все очень скрупулезно. А на мой взгляд, и у оппозиции, условной партии регионов, и у Юлии Тимошенко ситуация тоже непростая. А у блока Тимошенко прежде всего потому, что за последнее время, мне кажется, они сделали очень серьезные ошибки. Первая из которых это, как мы помним, неудавшиеся выборы за пост киевского мэра. А вторая – это маломотивированное голосование с партии регионов. И мало этих ошибок для премьера, это еще может закончиться отставкой с ее, в общем-то, очень важного поста, если рассматривать президентские амбиции в будущем. А президент, естественно, при не очень высоком рейтинге, при довольно такие слабых позициях партии, пятерка полностью распалась, с которой он шел на предыдущие парламентские выборы. В общем-то, я думаю, что очень, тем не менее, делает смелые шаги для того, чтобы, в общем-то, выиграть новую ситуацию.
Ну, то есть вы считаете, что для президента Ющенко есть все-таки тактические приемы для того, чтобы вернуть себе те толики политического влияния, которые он постоянно утрачивал, начиная со своей победы на президентских выборах в 2004 году? А до президентских выборов осталось, в общем-то, не так много, и президенту нужно думать о своем будущем. То есть эти выборы, по сути, таким образом кажутся частью президентской кампании, а вовсе не парламентской?
Можно рассматривать и так, но есть, безусловно, и более широкий взгляд на эту ситуацию. А, действительно, голосование партии регионов и БЮТ, они коснулись не рва, и это разрушение коалиционных соглашений. Все-таки, если в чем-то был смысл предыдущих парламентских выборов, он был в наказании тех, кто разрушает договоренности. Вне этого симпатии лично к господину Морозу, но то, что он не прошел, все считали актом политической справедливости. И сейчас, если общество что-то может из этого извлечь, то только то, что в строгом соответствии с какими-то минимальными договоренностями политик должен либо выигрывать, либо проигрывать. И тогда общество будет понимать, что это школа демократии, очень дорогая, дорогостоящая, но в ней есть смысл. Конечно, не учитывать, какой шторм вокруг украинской политической лодки разгорается в мире, финансовый, в том числе политический, после событий на Кавказе нельзя. И капитан, условно, не Титаника, должен помнить, в какое время он проводит выборы.
Ну, вот
какие лозунги будут звучать с разных лагерей. И как этим всем управлять, как справиться с этим?
Ну вот это фактически тот же вопрос и к Владимиру Фесенко, связанный с тем, что, собственно, президент преследует этими выборами. То есть для него это часть президентской предвыборной кампании или парламентские выборы? Может быть, в любом случае все украинские политики уже готовятся к президентским выборам?
Ну, наверняка и то, и другое. Хотя, может быть, главная задача тактическая, которую президент хочет решить для себя, и, видимо, уже довольно давно, это заменить на посту премьера Юлию Тимошенко другим, более лояльным политикам. То есть президенту нужен лояльный премьер-министр, лояльный к нему. Вот это главное. А дальше уже, может быть, попутно можно решать будет задачи президентской избирательной кампании.
В этом случае тоже тогда согласитесь, Лариса, что можно признать, что замена Юлии Тимошенко на посту премьер-министра – это нежелание того, чтобы популярный кандидат на пост президента, человек, который пользуется гораздо больше, в разы больше поддержкой в обществе, чем Виктор Ющенко, не имел еще и административного ресурса, того самого административного ресурса, который для украинских политиков чуть ли не главное при проведении любых избирательных кампаний.
Ну, мало в мире есть таких святых президентов, которые бы радовались от того, что рядом растет политический рейтинг у премьер-министра или у какого-то другого лица. Но все-таки кроме этих субъективных, индивидуальных, очень важных человеческих чувств, я думаю, что нас всех должно интересовать содержание политики того или иного лица. Например, президенту очень трудно помогать, потому что неумение собирать команду, это еще хроническая черта с 2002 года, когда никаких критериев ясных не было. И в этом проблема основная нашей Украины. Оказалось, что да, Вячеслав Кириленко, возможно, вызывал много острых эмоций сейчас у оппонентов, но это единственный человек, который имеет публичную политическую биографию, начиная с студенческих забастовок 90-го года. И он политический боец. Основное правило Балконюнктура, как создавались списки, как создавалась пятерка на прошлых выборах, по каким принципам. И именно это является ахиллесовой пятой президента. Что касается блока Тимошенко, наоборот, не слишком низкая черта. Порог чувствительности разрушен настолько, что они принимают союзы, помощь от людей, которая является репутационной проблемой для блока Тимошенко. И это является также ответом, какая политика впереди, на что могут пойти те или другие наши действующие лица основной арены для того, чтобы продвигать Украину или тормозить ее. На самом деле нас должно интересовать, будет ли развитие, в каком смысле Украина застряла и надолго ли на пути евроинтеграции, я уже не говорю о атлантизме. Казалось бы, это так близко, потому что народ после многих событий дает позитивные ответы на вопросы, хотите ли вы в НАТО. Динамика сдвинулась в позитивную сторону, но именно в это время наши политики выясняют, кто главнее.
Напомню, что участники сегодняшней программы «Час прессы», главный редактор газеты «День» Лариса Ившина и президент центра «Пента» Владимир Фесенко. Вот в том, что сказала Лариса Ившина относительно вот цели украинских политиков, есть же тоже много верного, что действительно, по большому счету, важные политические цели они не ставятся, Владимир, в этой предвыборной кампании также. Вот эта борьба за лидера ведет. И действительно, идеологические какие-то, условно говоря, или политические приоритеты, они оказываются на третьем, на четвертом месте. Вот я что сегодня, например, заметил, когда президент встречался с руководителем парламентских фракций. Он с ним им говорил о том, что они должны принять изменения в бюджет относительно избирательного законодательства. Что это значит? Сейчас на Украине действительно очень серьезный начинается экономический кризис. Уже очень скоро государство не сможет выплачивать зарплаты бюджетникам вовремя. Могут быть задолженности по пенсиям. То есть наступает тот период, который неизбежно должен был наступить в связи с мировыми экономическими событий, но и в связи с той политикой, которая проводилась и Виктором Ющенко, и правительством Юлии Тимошенко в последнее время. Но если парламент не примет изменения в бюджет, и все это произойдет, и Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович, и другие будут говорить, что вот видите, президент провел досрочные выборы, и у вас нет денег. А если они примут изменения в бюджет, президент будет говорить, вот видите, они сделали такой непрофессиональный бюджет, который не позволяет нам платить зарплату людям. То есть, по большому счету, люди все равно в проигрыше, а политики, которые знают, что они оставят их без копейки на проживание, просто думают, кто на этом должен нагреть руки в электоральном смысле. Вот весь цинизм ситуации.
Ну, к сожалению, да, цинизма хватает с избытком. Что касается бюджетного процесса, то согласен с вами, именно бюджет может оказаться первой, может быть, главной жертвой предстоящих выборов, потому что, согласно бюджетному кодексу, бюджет на 2009 год должен быть принят до 1 декабря. Но и в прошлом году были проблемы с бюджетом, мы помним, во многом из-за того, что парламент поздно приступил к своей работе, опять-таки из-за досрочных выборов. Сейчас же может сложиться ситуация, что этот парламент будет уже неполномочным, а затем возникнет ситуация, что он приступит к своей работе не раньше февраля месяца. И, следовательно, опять придется бюджет принимать с опозданием, в спешке, и это не самая благоприятная ситуация. На мой взгляд, можно было бы найти выход даже в ситуации досрочных парламентских выборов, если они все-таки состоятся. Ну, например, на мой взгляд, существует определенная правовая коллизия со статусом Верховной Рады, который идет на досрочные выборы. Например, ведь если проходят очередные выборы, полномочия Верховной Рады на время выборов не прекращаются. Она работает,
принимает решения.
Я думаю, что законодатели, когда принимали изменения в Конституцию, допустили целый ряд таких погрешностей, назовем их так. В частности, вот и со статусом Верховной Рады. Думаю, что какой-то период Верховная Рада, даже готовясь к досрочным парламентским выборам, даже в бескоалиционном формате, могла бы поработать над рядом законодательных вопросов, в частности, над бюджетом. Ну, это вот как один из вариантов. И вот о критериях формирования команд. Я согласен с Ларисой Ившиной, но отнес бы эту критику не только к президенту и его команде. Та же самая ситуация у Юлии Тимошенко.
Да, и она Ившиной говорила, собственно, о бюте также.
Дело в том, что везде один критерий господствует. Критерий личной преданности. Вот он является определяющим.
И кстати, хорошо еще, если он подкреплен финансовыми возможностями.
Да, ну а еще лучше, если и профессиональными качествами людей, которые приходят как в депутатский корпус, так и в правительство. К сожалению, проблемы есть и там, и там. И, кстати, вот о премьере. Вот мне кажется, что в условиях, когда идет борьба за пост премьера как некий плацдарм перед выборами, а это уже так на сегодня, может быть, стоит подумать на перспективу о том, чтобы при формировании коалиции, а это может стать серьезной проблемой, именно вот борьба за пост премьера, может быть, подумать о том, чтобы сформировать такую коалицию, где бы премьером стал человек, не участвующий в президентской гонке. Вот как одно из условий компромисса. Это, на мой взгляд, пока утопическая идея, но в условиях, когда пост премьера будет серьезным предметом политических противоречий, может быть, стоит подумать и об этом.
Ну вот согласитесь, Лариса, что Виктор Ющенко согласился бы с этой идеей Виктора Фесенко. Владимира Фесенко, простите.
Да, конечно, я думаю, что это очень важное сообщение, потому что на самом деле оно и... по сути своя разумно, ну и выгодно, приятно для части, для уха президентского в том числе. Но здесь все-таки есть рациональный смысл. Украина долгое время находится под воздействием уже принятого вмешательства в Конституцию. На самом деле это было действительно политически мотивированным вмешательством. Я имею в виду 2004 год, голосование, превращение стремительное в парламентско-президентскую республику. Сейчас, конечно, многие будут соблазны, может быть, тихой сапой пройти на президентский пост для того, чтобы слабого президента сделать очень сильного президента. Вот от этих соблазнов, резких поворотов, как-то тоже Украину стоило бы, кстати, удержать. Потому что за нами, в общем-то, ситуация действительно политическая, очень острая в мире. И мы как-то мало говорим о том, что после событий на Кавказе украинская государственность не выглядит очень такой сильной, прежде всего из-за возможных сюжетов, которые уже продемонстрировали в Грузии. Вот. И потому каждый, кто сейчас принимает какие-то решения, должен помнить о том, как это скажется на политике национальной безопасности. Если бы мы жили в идеальном мире, очень доброжелательном, и то надо было бы об этом думать, а сегодня тем более. Поэтому мне кажется, что надо формировать и повестку для выборов с точки зрения интересов, ну, условно говоря, гражданского общества, чтобы люди все меньше слушали, что политики им обещают, а больше говорили о том, что они хотя бы сделали хоть как-то, и что они, о чем они вообще говорят на будущее. Потому что весь крик по поводу того, что ужасно, как досрочные выборы, ну, это плохо для политиков. Для народа, в принципе, особенно при том, что, если, говорил Владимир правильно, парламент голосует, принимает решения, и потом люди приходят в воскресенье и голосуют, это не такое большое напряжение, не такая цена, какая еще может быть при сохранении вот этого неработающего кризисного парламента, которые инфицируют вообще все процессы в обществе, в том числе своими вот этими шатаниями и безмотивированным голосованием вместе.
Ну вот, когда Лариса Ившина говорит о повестке дня для выборов и вспоминает это о Кавказе, то мы уже практически знаем эту повестку дня в какой-то мере, потому что лидер фракции «Наша Украина. Народная самооборона», один из ближайших соратников Виктора Ющенко, Вячеслав Кириленко, он называл блок Юлии Тимошенко и партию регионов прокремлевскими политическими силами. Таким образом, понятно, что сторонники президента, они будут обвинять Юлию Тимошенко в том, что она выполняет все политические заказы Кремля, а партия регионов будет обвиняться в том, что это вообще пророссийская политическая сила. А потом избиратели придут на выборы, и наша Украина во главе с Вячеславом Кириленко либо получит там 5-6% голосов избирателей, как это показывают все социологические опросы, либо вообще окажется за бортом украинского парламента. Это менее реально, Владимир, но это тоже возможное развитие событий. И окажется, что на Украине 95% предателей и 5% патриотов, поддерживающих Виктора Ющенко. Вот это та повестка дня, которую президент, по большому счету, предлагает своему народу и своим избирателям на эти парламентские выборы. Это очень опасная, по большому счету, повестка.
Ну, на самом деле, я боюсь, что эти выборы будут без повестки дня. вообще. По сути, да, да. Вот как это не печально, вот Лариса совершенно справедливо говорила о содержании государственной политики. То есть спорить надо не о персоналиях, не о том, кто лучше или хуже из нынешних политических сил, а о том, какую государственную политику они будут проводить. В том числе и политику в сфере национальной безопасности, политику экономическую, которая бы позволила предотвратить негативные последствия глобального финансового кризиса. Но, скорее всего, эти выборы могут стать такими своеобразными праймерис, первичными президентскими выборами, где будут отрабатываться технологии, где и будет идти борьба за плацдармы перед будущими президентскими выборами. Ну и, разумеется, будут отрабатываться как бы команды, будут нарабатываться команды, которые в конечном потом перейдут просто в другую фазу избирательного процесса уже непосредственно в борьбу за пост президента. Вот, к сожалению, такая не самая, может быть, благоприятная ситуация, которая просматривается. Вопросы геополитики, грузинский вопрос, наверное, будет присутствовать, но, к сожалению, в конфликтных формах. Ну, опять-таки, вот противопоставление. За или против России, за или против НАТО. Поиск консенсуса не будет идти. Кстати говоря, в этом плане благоприятной ситуацией может оказаться Тимошенко, которая еще в сентябре уловила такой нерв настроения многих избирателей. Она стала выступать в роли миротворца. Как бы человека, который будет выводить Украину из конфликта между Россией и Западом, который будет препятствовать ввязыванию Украины вот в эти геополитические конфликты. Так что, если эта повестка будет задаваться, роли уже определены у каждого из трех ведущих политических игроков. К сожалению, на втором плане могут оказаться именно вопросы социально-экономические, хотя они людей сейчас волнуют все-таки, наверное, больше всего.
Ну, вот это вот интересно, Ларис, согласитесь, что о социально-экономических проблемах, которых сейчас должны все говорить, да, если включить любой мировой телеканал, там нет никакой политики. Знаете, как говорили, одна сплошная экономика. А украинское телевидение, если включить новости, вот так вот, там только политические события. То есть даже украинские журналисты вообще не понимают, что вокруг них творится. Знаете, они как на таком особом каком-то острове, и смотрят, как эти океанские лайнеры тонут рядом с этим островом и думают, ну, подумаешь, там утонут, ничего страшного. Ну, бус, правда, не привезут нам, но все остальное не важно.
Ну, в этом и есть проблема, в том числе и украинских журналистов. Долгие годы культивировался культ политики, моды на обслуживание политиков. Да, там сосредоточены были основные ресурсы, и ходить по кулуарам Верховного Совета и собирать интриги, сплетни и всевозможные толкования было куда приятнее, чем пойти куда-нибудь в какой-нибудь регион и разбираться в проблемах среднего класса. Этот, как говорят, тренд до сих пор доминирует. И ну, даже иногда как-то горько и, в общем-то, тревожно смотреть, что происходит и с молодыми журналистами, которые приходят, какую они подхватывают тенденцию. Вот я бы хотела тоже сказать, пользуясь случаем, что законодателям политической моды в журналистике нужно переключить уже давно пластинку и начинать говорить совершенно о других вещах. Потому что эта тусовка медийная, она тоже ответственна за то, что творится в головах у части наших соотечественников. Бесконечное кочевание политиков по эфирам, кроме этого, они же мало того, что их все пиарят, бесплатно, при том очень часто абсолютно ноль смысла. А еще мы не говорим, не критикуем, не разбираем их поступки так глубоко, как это заслуживает ситуация в Украине.
Например, мы должны сказать слушателям, что сейчас украинские политики станут ведущими нового политического шоу на телеканале.
Ну, я уже не хотела так откровенно, но это я тоже имела в виду. Так вот, когда Владимир сказал, действительно, мысль о том, что будет содержанием, какая будет составляющая, это зависит от того, как будут относиться журналисты, ведущие телеканалов и газет к тому, что обсуждают. Например, мы говорим о том, что Тимошенко очень точно уловила, да, она очень интуитивна как человек и как политик во многом, уловила ветер перемен и постаралась вписаться вот в ту нишу, где она будет новым коммуникатором между Россией и Украиной. А Янукович тоже почувствовал, видимо, эту опасность. Его оттеснили на второй план, хотя он чрезмерно активно предлагался как человек, который вообще озвучил идею признать Осетию и Абхазию это поставило его вне контекста разумной политики, конечно.
Лариса, я вас прерву, потому что у нас сейчас краткий выпуск новостей, и продолжите уже после него. Напомню, что наши гости – главный редактор газеты «День» Лариса Ившина и президент политологического центра «Пента» Владимир Фесенко. Ведет эту программу Виталий Портников. Сегодня, 8 октября, в 19:00, во времени гостей, Виктор Резнуков будет беседовать в Санкт-Петербурге с доцентом кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрием Ланко и экспертом Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа подполковником Александром Прониковым.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Ингушской оппозиции не удается добиться разрешения на проведение в Назране митинга протеста против коррупции и нарушений прав человека в республике. Об этом Радио Свобода заявил один из лидеров оппозиции, правозащитник Магомед Хасбиев. Российские миротворцы демонтировали сегодня все 6 блокпостов в зоне безопасности вблизи Южной Осетии, сообщил командующий миротворческими силами Марат Кулахметов. По его словам, миротворцы должны покинуть блокпосты до конца дня. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин уверен в том, что 2 ноября будет заключено соглашение о создании единой региональной системы ПВО двух стран. По словам Бородина, это может произойти на заседании в Москве Высшего государственного совета Союзного государства. На Украине представитель блока Юлия Тимошенко опроверг заявление пресс-секретаря президента Ирины Ванниковой о том, что спикеры и все лидеры фракции Верховной Рады поддержали проведение досрочных парламентских выборов. Российские фондовые биржи приостановили торги из-за нового обвала курса акций. Решение принято в соответствии с предписанием Федеральной службы по финансовым рынкам. Сегодня за первый час торгов цены наиболее ликвидных акций упали на 12-17%. Государственная Дума России перенесла на 10 октября рассмотрение во втором чтении пакета законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы. Решение связано с тем, что к документам поступили поправки, которые требуют изучения. Правительство Великобритании утвердило план оказания срочной помощи финансовой системе страны. План, обнародованный сегодня в заявлении британского министра финансов Алистера Дарлинга, предусматривает выделение 8 крупнейшим банкам 50 миллиардов фунтов в обмен на пакеты акций этих банков.
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор газеты «День» Лариса Ившина и президент центра «Пента» Владимир Фесенко. Мы обсуждаем украинский политический кризис. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Вы не закончили свою мысль, Лариса. А, тогда мы продолжим с вами, Владимир. Будет Лариса буквально через несколько минут, я надеюсь. И тут важно выяснить вот какую вещь. Насколько, в принципе, вот когда Лариса Ившина говорила о ситуации, которая возникла в украинской политической жизни, когда должны средства массовой информации понять, что происходит в стране, и когда нужно перестроиться, насколько вообще украинское общество готово само к такой перестройке журналистов и политиков?
К сожалению, действительно, проблема здесь существует. Нет, может быть, вот такой адекватной коммуникации и взаимодействия. Вот мы часто говорим о том, что опять возникло отчуждение между политиками и обществом. Хотя тут такая очень сложная взаимосвязь. Знаете, диапазон отношений от любви до ненависти. А вот что касается СМИ, журналистики, то мне кажется, что наши граждане воспринимают политику как некую мыльную оперу. И журналисты, оценив эту ситуацию, стали превращать политику в шоу. И вот в связи с этим не хватает формирования рациональной политики, рационального отношения к политике, когда люди понимали бы, что вот есть их интересы, и как эти интересы могут отображаться, реализовываться в политике. Но еще вот одна проблема уже связана и с тональностью подачи политики, политического процесса в журналистике. Вот мы упомянули о нынешнем глобальном финансовом кризисе. А как о нем говорить, между прочим, тоже проблема. С одной стороны, есть риск накручивания страстей, провоцирования паники, например, в банковском секторе. Нужно этого избегать. Поэтому тональность должна быть достаточно спокойной. С другой стороны, нельзя не говорить правды. То есть нужно постепенно общество готовить к тому, что и политиков, что нужно предпринимать какие-то антикризисные меры, что ситуация не такая благополучная. То есть вот тут нужно искать очень разумную, выверенную тональность, некую золотую середину. И журналистам, и политикам, чтобы и общество не бросить в панические настроения, и в то же время подготовить его к рациональным, серьезным решениям на будущее.
Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Вы тут хорошо описывали, как из-за конкуренции за благосклонность избирателя дело на Украине не делается. По принципу холопов чубы трещат, когда паны дерутся. Но я хотел бы заметить, что у нас в парламенте никто не дерется. Сейчас все тихо, спокойно, чинно. Но депутаты настолько не думают при голосовании, что потом уже драки начинаются как раз с 122-м законом на улицах. И с этим у меня два вопроса. Первое. Какой вариант парламентской деятельности более разрушительный для экономики? И второй вопрос. А вообще, как вот с инфляцией и другими явлениями на Украине? Что-то все говорят, что там занимаются популизмом, и что должна от этого быть инфляция, но ничего конкретного я что-то не слышу.
Пожалуйста.
Ну, что касается инфляции, проблема одинаково актуальна и для Украины, и для России. И вот как это ни парадоксально, при всей разнице форм и качества государственной политики в России и на Украине, результаты оказываются примерно схожими. Вот это, кстати, очень серьезно.
В России инфляция меньше, несколько, да.
Ну, немножко меньше, но, кстати, и в Украине она снизилась тоже за последние месяцы. Все-таки надо дать должное антиинфляционным усилиям того же правительства Тимошенко. Хотя иногда с инфляцией боролись очень, скажем так, специфически. Фактически перекрывая кислород и банкам, и экономическим субъектам, фактически искусственно резко ограничивая денежные потоки. Знаете, такой метод удушения своеобразный действовал для того, чтобы оздоровить финансовую систему Украины. Но сейчас другая проблема вот возникла. И плюс российской системы в том, что есть возможность быстро принимать решения, в том числе и законодательные. Минус ее демократичность и отсутствие, скажем так, свободы действий, дискуссий в парламенте. А в Украине, наоборот, свобода давно уже переросла в анархию и нет конструктивного взаимодействия ветвей власти. Кстати говоря, в Украине бизнес и значительная часть общества приспособились вот к этой нестабильности, к этой ситуации полукризиса, какой-то анархии в верхах. Но до поры до времени. Вот сейчас мы видим все минусы того, что премьер и президент не находят между собой общего языка, что парламент периодически у нас не работает тогда, как раз, когда нужно принимать быстрое законодательное решение. Так что боюсь, что в Украине и в России некие крайности, от которых нужно уходить, и нам нужно искать слаженность и конструктивность действий парламента и исполнительной власти. А в России, наверное, надо на перспективу думать о том, чтобы парламент вновь стал достаточно конкурентным и демократичным.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Вы знаете, вот здесь дама ваша говорила, что вот здесь выборы проходят в Украине, вот там люди придут, проголосуют. Но у меня такое ощущение, что, как сказать, на Украине денег просто столько, что их девать некуда, как только проводить выборы. И еще у меня такое ощущение, что господин Ющенко, он преднамеренно делает вот так, чтобы выборы проходили неоднократно.
Это к вам вопрос, Лариса.
Я почувствовала себя дамой и задумалась. Я хотела сказать о том, что цена досрочных выборов может быть меньшей, если сравнить это с состоянием такого парламента в этой форме. Но это опять-таки всегда был не мой выбор. Я говорила, что парламентская президентская республика для Украины — дело дорогостоящее и преждевременное, особенно при отсутствии политических партий. Но было много людей, которые говорили: нет, такой уровень демократии, как в развитых странах Евросоюза, для нас самый раз. А многие продвигали это совершенно с конкретной целью — разбалансировать ситуацию в Украине. И рядом будет авторитарный сосед, который с одного центра будет как бы решать все свои вопросы. Хотя, как мы видим, очень-очень неэффективно при всем при том. Да, есть колоссальные ресурсы, но как бы особенного видимого толку от этого тоже нет. И в Украине нет, действительно, я согласна с Владимиром, другая крайность, где народ учится, невзирая на такую политику, самостоятельно справляться, но до определенной черты, потому что есть глобальные вещи, на которые нельзя не реагировать государственными инструментами. Мы говорили о защите национальных интересов, безопасности, о финансовых кризисах, о осмыслении нового поведения части стран Европы после Кавказского конфликта. И все это требует согласованной политики государства. Не говорю уже банально одного голоса, чего, к сожалению, тоже нельзя было получить сейчас. Это заставляет думать о том, какое качество вот этой политической элиты, как к нему относиться. И когда перед перерывом я заговорила о ситуации, как реагировали партии, украинское общество должно быть больше сосредоточено на том, чтобы оценить эти модели поведения. Потому что они нам сообщают кое-что сакральное о том яйце, в котором игла, и где эта игла находится, у кого в руках. А на самом деле это очень важно, ведь восстановленной государственности 17 лет. Мы не можем себе позволить многое из того, что позволяют другие страны, закрывая глаза на поведение лидеров в критический момент.
Ведь на самом деле мы говорим о двух сторонах непрофессионализма, когда сравниваем украинскую и российскую ситуацию. То есть российское законодательство может разработать закон, который не подвергается никакой, условно говоря, оппозиционной экспертизе. То есть кажется, что это с одной стороны хорошо, а с другой стороны это приводит к таким вещам. Вот прекрасный пример, я думаю, это закон о въезде и выезде на территорию Российской Федерации для стран с безвизовым режимом, который создал такую проблему, потому что законодатели просто забыли о том, что они ратифицировали соглашение между Россией и Украиной, которое создавало для украинских граждан преференции. Просто те ведомства, которые готовили закон, просто не вспомнили о том, что такое международное соглашение существует. Потому что некому посмотреть на это буквально. Ну, принесли, проголосовали и забыли. И потом возникают правовые коллизии. Это только то, что вот здесь граждан Украины касается, а таких ситуаций, которые касаются самих граждан России, их тысячи.
А вот сейчас музей национальной истории Украины, есть замечательная выставка. Недавно ее открывал президент и король Швеции. Вот она говорит о том, что 300 лет – это немного совсем для того, чтобы изменить матрицу поведения политических элит. Если в России, скажем, это всегда была проблема, ну, хоть какой-то демократии, то у Украины действительно это проблема, как консолидироваться в решающий момент. Очень много поучительных уроков можно оттуда вынести и для того, чтобы понять, как Украина может помочь России. И каким образом вообще, я понимаю, как это выглядит для части российской публики, которая считает, что в Украине нет самостоятельного какого-то типажа политического. Но вот та же выставка говорит о норме, которая была до событий 1709 года. Была образована элита, сообщающаяся с Европой, было другое поведение ее, где договора работали. Они скажут сейчас, что ярчайший пример Ивана Мазепы – это пример вероломства, но это только с одной стороны, потому что на самом деле он искал выгодный союз, и все. Это очень нормально для политического поведения, если имеешь в виду национальный интерес.
Владимир, согласитесь, что если бы украинские политики не работали бы так на разъединение общества каждый год, то, возможно, действительно здесь появилась бы некая иная матрица.
Может быть, хотя я вот вспомнил о другом. Вторая половина 17 века – это был период руины. Это, кстати говоря, тоже вот поучительный урок для нынешней украинской элиты, к чему может привести вот эта борьба на самоуничтожение, на разъединение, борьба за мелочные амбиции. Жертвой этой борьбы при этом становится страна, интересы простых людей.
И там также видно, как подпитывались конфликты извне и к чему приводило то неумение консолидироваться на своей внутренней политической линии.
Ну, вы же сами говорите о национальных интересах, Лариса. Страны, которые подпитывали эти украинские конфликты извне, они преследовали собственные интересы и претендовали на то, чтобы контролировать хотя бы часть территории. Это логично.
Мы их понимаем, но мы говорим о своем.
Но, кстати, вот опять-таки вспоминая историю, один из исторических уроков состоит в том, что Украине всегда удавалось выстраивать свои национальные интересы на противоречиях великих держав. Не всегда, может быть, это было эффективно, но когда вот был период этих противоречий, и возникало окно возможностей для Украины. Сейчас, может быть, примерно похожая ситуация. Другое дело, что вот как раз в этом окне возможностей элита должна действовать очень слаженно, очень оперативно. Но тут вот, вот о качестве мы вспоминали. Я просто коротко скажу о том, что, к сожалению, вот мы много говорим так вот критически о нашей политической элите. Надо менять механизмы селекции. И механизмы селекции парламентского корпуса, государственного управленческого аппарата, там тоже есть серьезные проблемы. Если этого не произойдет, вот газета «День» делает очень большое благородное дело, много говоря и общаясь, практически работая со сферой образования. Если наше образование сейчас не качественно поднять с точки зрения формирования как раз новой элиты, и интеллектуальной, и административной, опять-таки мы будем проигрывать на будущее. Поэтому эта задача не такая простая. Вот просто критиковали, поменяли одних депутатов на других. Это должна быть система селекции новой элиты.
Правильно. Знаете, что я вам скажу, Лариса, чтобы кончить исторические споры? Когда Рязанское княжество было присоединено к Московскому, это был первый акт интеграции на территории Московской Руси. Жители этого Рязанского княжества, они вышли на демонстрацию, как бы сейчас сказали, с требованием, чтобы у них остался великий князь. Московское княжество, оно особенно с этой демонстрацией не боролось. Оно просто взяло и рязанцев переселило на московские земли, а москвичей на рязанские земли. И этим москвичам, как вы догадываетесь, которые там стали жить, им уже великий князь был не нужен. Да? Потому что у них был московский великий князь. Я это к тому говорю, что вот вы, например, родом с Волыни, где люди там жили и жили веками. А вот огромная часть украинской территории, населения, это другие люди. Очень легко взывать к историческим традициям, которых они, по большому счету, сами по себе не имеют.
Можно сказать, что для части Украины действительно очень важно помнить, откуда они, и это неистребимо, а для другой есть
другие
чудесная идея
да.
политической нации, современного модерного общества, которое помнит о себе, ходит в музеи, точно так же, как ходит в Лондоне, смотрит на эти наши роскошные выставки. Кстати говоря, впервые флаг Мазепы в Украине. Это сенсация, и второе, завтра в том же музее возможно возвращение автографа Тараса Шевченко в Украину, впервые найденный недавно, архива Винниченко. На самом деле, это те культурные события, которые наполняют жизнь любого общества.
Нормального,
но о нем мало говорят.
Да,
наше общество в части своей очень нормальное. В части своей оно больше даже завышенное имеет претензии к политикам. Но, естественно, мы не можем отбросить сразу весь груз проблем экономических и всех остальных, которые нас связывают и не дают возможности широко шагать.
Но мы, кстати говоря, благодаря Ларисе Ившиной вышли на эту развилку, которая на самом деле является сейчас сутью противоречия, по крайней мере, в оранжевом политическом лагере. Историческая нация или политическая нация? По большому счету, сегодня Виктор Ющенко, он защитник идеи исторической нации. Вот. И это тоже, кстати говоря, его собственный опыт личностный. Он тоже с той части территории Украины, где люди, в общем, могут проследить свою родословную очень, так сказать, с давних времен. А Юлия Тимошенко, она с той части территории Украины, где политическая нация присутствует. Екатеринославу или Днепропетровскую, там два с лишним столетия. Туда все нужно было приехать, там построить сначала лачуги, потом дома, заводы, и там начать жить. Вот.
Ну, на самом деле, понимаете, здесь мнимое, может быть, формальное противоречие. Его можно органично преодолеть.
Абсолютно.
Надо связать память о прошлом, может быть, работать над неконфликтным пониманием, неконфликтным прочтением прошлого. Вот, кстати говоря, опять-таки, тут не могу не отдать должное газете «День». Вот я вспомнил ту «Украину инкогнито». Да. Память нужно возвращать. Дискуссии исторические, только не по принципу, кто дурак или кто больше вреда и крови принес Украине, а что нас вместе связывает. Я вот, знаете, вот вспомнил сейчас буквально перед приходом сюда, отвечал на вопросы одного аналитического центра, я так понимаю, что он связан с армянской диаспорой. Там меня спрашивали, а вот кого вы вспоминаете украинцев армянского происхождения? В первую очередь, это деятели культуры. которые, кстати говоря, очень много сделали для украинской культуры. Сергей Параджанов, Роман Балаян. Понимаете, и вот вам соединение нации культурной, исторической и нации современной, политической, образа будущего Украины. Ведь сейчас, когда мы говорим...
Видите, вы говорите о современных людях, мы не помним тех людей, которые построили армянские церкви во Львове или в Черновцах.
Безусловно, конечно.
Да, это ведь... тоже были какие-то.
Но
фигуры.
Память об этом осталась. Армянские улицы во Львове, в Харькове, в Каменце-Подольском. А и теперь вот образ будущего Украины, что тоже важно. Ведь у нас есть этот образ уже. Пусть это пока единица, но это образ-то уже международный. Пока больше связан со спортом. А я надеюсь, что будет связан в большей мере, во все большей мере и с культурой. И тут тоже есть первые ласточки. Пока как бы в сфере шоу-бизнеса, но я думаю, что вот как раз вот за счет развития связи с европейскими странами мы можем постепенно вот это окно в Европу расширять. И нужно больше внимания этому уделять.
И больше вот индивидуальных и командных усилий в этом направлении.
Тоже украинское кино, например, о котором много говорят и мизерно делают.
Николай из Москвы.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа.
Здравствуйте.
Ну, вы все равно счастливые люди, хотя вам оскомину набила эта политика местная. Но у нас местной политики вот в России, ну, нет никакой. Я вот кроме Ольмерта, там, Ликут, Авада и там Цепелюгни, или там Маккейна и, допустим, Обамы, я никого не знаю в России. Я включаю с утра телевизор и слышу только это. Ну, хотелось задать вопрос такой. Скажите, пожалуйста, по поводу 95% предателей. Вот если бы в гражданскую войну, допустим, поддержали бы, ну, Петлюру, там, к примеру, или там Махно, неужели потом бы они бы ели своих детей, своих родителей в 1932-1933 году? Вот насчет...
Я вот принимаю это замечание как должное, да, вот.
Я могу сказать, что, возвращаясь к истории отношений Украины и России, всегда российская элита в имперской России спотыкалась об украинский вопрос. И в том числе белое движение, которое не могло помыслить о других каких-то правах для Украины, оно действительно потерпело поражение, в том числе из-за того, что большевики вели себя иначе. Да, они ничего не сделали, это была кровь и насилие, но обещания были совершенно другие. Эти соблазны, эти посулы и покупки, они, к сожалению, сделали колоссальную ловушку для Украины того периода. И сейчас мы говорим о том, почему современная Украина и современная Россия точно так же, даже в части элит, разделены, не слышат друг друга. Недавно на «Эхо Москвы» я прочитала интересное интервью замечательной женщины Аллы Гербер, которая возглавляет фонд «Голокост», и Мединского, к сожалению, я не так хорошо знаю, чем он занимается. И все шло очень разумно, очень интересная была беседа о том, нужно ли больше гордиться и говорить о героических страницах истории или больше каяться, и это очень важно для общества и нашего. И вот все было чудесно, пока не дошли до того, что господин Мединский сказал, а вот в Украине, куда нужно теперь ездить как-то, там не так, как в свою помещичью, скажем, владение, вот там мне говорят, почему там какие-то москали нам устроили тут голод. Во-первых, это очень грубое извращение сути вопроса. Украинцы совершенно иначе ставят этот вопрос. Мы понимаем, что сталинский режим к тому образу Украины, да, полиэтнической, подошел как к пространству для освобождения, для новых проектов, и все это касается сути режима сталинского. Мы не говорим только об этнических украинцах, мы говорим о греках, армянах, евреях, которые жили рядом с нами и тоже мученической смертью умерли. В современной России некому понять это и озвучить, что и России нужно смелее и решительнее разбирать завалы сталинского наследия. Сейчас, когда Медведев был в Магадане и возложил цветы к памятникам жертвам, там была целая эйфория по поводу того, а все-таки, возможно, он как-то, где-то, когда-то будет либералом. Вот разница между частями общества.
Вот очень коротко, согласен с Ларисой, но здесь проблема, может быть, уже взаимного отчуждения, взаимного отдаления, которое произошло за последние годы. Я вот совсем недавно познакомился с данными социологии такой, исследования сравнительное по советским странам, в том числе вот Россия и Украина там были задействованы. 80% россиян не были вообще в Украине. Независимой Украине. Кто-то когда-то был там в советские времена, не были. Поэтому они знают об Украине современной только из российского телевидения. А как там подается наша действительность, мы прекрасно знаем, то, что мы-то видим российские телевизионные передачи, а россияне имеют источником информации только свое телевидение и свои СМИ.
Да, и опасное выращивание таких настроений в российском обществе опасно не только для соседей, но и для самой России прежде всего. Потому что вот,
мифология негативная возникает.
Та умная часть российского общества, я просто слышу по интернету и радио, как она задыхается. И мне очень жаль, я очень люблю умных русских, и мне очень интересно смотреть за их дискуссиями. Часто это более качественная дискуссия, чем в свободных украинских СМИ, потому что здесь свобода не наполнена надлежащим содержанием. И там я слышу постоянно крики, как бы отчаяния, что же будет и как, если все то, что замешано на шовинизме, нетерпимости, каким-то образом приобретет другой размах и формы. Смогут ли сдержать даже вот нынешние, как кажется, вечные правители России, вот тот градус, который там может забродить?
Я тут, кстати, подумал о вопросе радиослушателя, поскольку все-таки, как он задавал, спрашивал Петлюре и Махно, стали бы они устраивать что-то подобное, что устраивали большевики. Очень опасно, конечно, мысли со слагательными наклонениями. Ага. Махно, в принципе, не собирался устраивать никакого государства. Поэтому мы еще не знаем, что такое анархистское управление. Оно может быть...
Виталий, вот я могу, не знаю, согласится ли со мной Лариса, но я бы тут не занимался идеализмом. Да. К сожалению, боюсь, что нечто подобное было бы. Во-первых, и в гражданскую войну.
Да, все
обе стороны были достаточно
жестоки. Да.
Да, да. И, к сожалению, ведь политика 20-30-х годов не только... в России там, или вот на территории Украины и в Европе была заражена авторитаризмом.
Да, это был авторитарный
мир. Почему и появился феномен фашизма. Поэтому боюсь, что это могло бы быть.
Что касается сложных фигур, конечно, в таких программах нельзя это обсуждать, потому что не хватает ни времени, ни возможности меня с аргументами.
Ну и потом это вообще очень опасно. Да. Я сейчас говорю, ведь опять-таки ни Петлюра, только... никто другой не смог создать государство. Поэтому
да,
о чем
но они,
говорить?
Вот и Махно, и Петлюра по-разному. Махно, это была активная защита обделенного селянского класса. И поэтому мифология до сих пор жива. А Петлюра это была более трагическая фигура, потому что это же была сильная претензия на государственность. И тоже память об этом жива. И не случайно, потому что это были очень сильные люди в очень драматичное время.
Можно, Виталий, вот еще вот реплика, уже касающаяся настоящего. Может быть, мы, благодаря вот нашему кровавому прошлому, может быть, вот мы подсознательно уходим от этого. Вот сейчас сравнивают как бы изменяющуюся ментальность украинского и русского общества, российского общества, что мы менее конфликтны, менее агрессивны. Вот тут вспоминали совсем недавно, была такая печальная дата, события 93-го года октября в России. Да, у нас пока, слава богу, дело не доходило до расстрелов парламента. Как только были мы у черты какого-то серьезного конфликта, останавливались и общество, и политики не переходили.
И у нас...
Пресыщенность вот этими вот конфликтами, может быть, есть, и, может быть, вот современное украинское общество, оно более миролюбиво, менее конфликтно, нежели современное общество
да,
российское.
Да, и нам нужно стараться, чтобы все нынешние ситуации не вызвали у народа отвращение к демократии.
Вот,
да. Как таковой, потому что, собственно говоря, ее качество мы еще не познали. Мы можем только нарабатывать этот опыт и неуклонно стараться идти по этому пути, меняя при этом политиков. Они у нас не так, как Россия, не священные коровы. И мы спокойно можем обсуждать их достоинства и недостатки всех. Это огромная ценность. Потому что каждый гражданин может сказать, что я тоже отвечаю, я тоже виноват. Я выбирал, я не так смотрел, я не додумал, я не анализировал, я был под властью эмоций. Теперь я буду поступать иначе. Это большой плюс.
Я думаю, что на этом мы можем поставить точку нашей сегодняшней дискуссии, поблагодарить гостей в киевской студии. Радио «Свобода» были главный редактор газеты «День» Лариса Ившина и президент центра «Пента» Владимир Фесенко. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Всего вам хорошего, уважаемые слушатели. А сейчас, после выпуска новостей, вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Его собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. Это разговор о культуре на два голоса. В программе «Как сварить яйцо в спятку?» Британская экспертиза. Забытая пьеса Милана Кундера на пражской сцене. Бестселлер француженки Мирей Барбери глазами читателя Бориса Парамонова. И новые музыкальные записи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.